Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает фрагмент беседы высокопреосвященнейшего Михаила Донского, архиепископа Женевского. В период краткого пребывания владыки в Москве мы встретились с ним в здании магазина «Православное слово» на Пятницкой и записали обширную беседу. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию лишь фрагмент этой беседы, где владыка Михаил вспоминает о своем посещении Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 50-е годы прошлого века.
Когда вы приехали в Лавру вечером, это было для меня особое У меня было всем нам, но мы пришли поздно, там уже к 5 часам подъехали, вошли в лавру, то есть мы просто ликовали. А когда после стен, которые окружают лавру, мы натыкаемся на пост людей, которые, там милиция, у них эти рубахи открыты были, курили папиросу, так немножко небрежно. Нас это как-то немножко охладило. Прошли 2 монаха так очень нейтрально, и мы подумали, давай, мы не пойдем дальше. Что-то такое. Один из наших товарищей говорит, слушайте, мы сюда стремительно ехали, чтобы доехать. Я, вы как хотите, я пойду. Мы все пошли. Наш главный храм там тоже в лесах было. И вдруг мы попадаем на площадь. А там, на площади, женщины с котомками на плечах, все сидят на полу, как паломницы, как на картинках России в 19 веке, паломники, народное паломничество такое идет. Около нас один человек с веригами, в картузе, в тулупе, с бородой, один какой-то христоради юродивый. Мы, в общем, окунулись в другой уже мир, и один в тулупе, такой же, как у нас перед храмом в Париже, ночью ложился в поперек дверей и на бок себе клал свечу. И один раз у него прогорел тулуп наш, и когда я его спросил, а почему у вас тут дырка? Он говорит, это потому что это свеча. Я пустил свеча. Чтобы крысы не... Я ничего не понял. Мне потом объяснил, что он лежит, и ночью ставит эту свечку, чтобы защищать дверь в храме. То есть... То, что мы видим тут, это у нас в Париже. То есть я сразу связываю, какая разница, тут нету. И вдруг мы увидели, что у нас как одно. И тут вошли в храм, в трапезную. А трапезная уже молодой монах выходил, и дверь, даже громадная дверь, он уже людей выгонял из храма, из трапезной. А мы пришли, стремимся и просим его, пустите нас. А он говорит, выходите, выходите. Пустите нас, мы специально приехали, пустите нас. Мы из Парижа. То есть, из Парижа. Мы православные, мы русские. Хорошо, заходите, но минуту, не больше. Мы вошли, спели «Отче наш» и вышли. И он был доволен, что мы его послушали, что вышли. И в этот момент он закрывает дверь, и у него ключом. Мы отошли. Но тут одно такое пришествие. Идет группа пионеров, девочки. Они с галстуком бегут и подходят к ступеньке. И вожатая подходит, открывайте нам. Он встал спиной к двери. Дверь вам я не открою. Тут я окаменел. То есть масса мыслей, где мы находимся, какая система, что с церковью делается. А тут молодой монах голыми руками противостоит, власти. Она, молодая женщина, ей, наверное, там 25 лет, что-то такое. И она повелительно топает ногами и говорит, откройте, вы знаете, куда я обращусь и что с вами будет. Вам я не открою. Почему вы не откроете именно? Потому что у вас красные галстуки. Я думал, что я во сне. Я вот 3 метров отстаю, смотрю, то есть... Что-то тут происходит коренное. И она говорит, откройте, вы знаете. Впрочем, он говорит, в нашем Советском Союзе все памятники культуры закрываются ровно в 6 часов. И тут бау, бау. Даже звон пошел. Я смотрю, что теперь будет. Она опустила руки, на него смотрит. Совершенно спокойно. Уже нету этой нервозности, этого пафоса, этого гнева такого. Все исчезло, она стоит и на него смотрит. Ну ладно. Так и есть. Она поворачивается. И девушка говорит, идем назад. Девушка начинает кричать. А что мы сюда пришли? Вы убежали, вы заставили молчать. Кругом. Идем обратно. Ну, девушки там поворчали и пошли. Я вообще... Но это не кончено. То я смотрю, и вдруг он поворачивается к двери и делает нас. У нас в эмиграции, когда люди молились, я редко видел поясные поклоны. Были поклоны, когда дотрагивались земли так, или земные поклоны, но поясных поклонов просто... Я, в общем, почти не видел. Ну, люди кланялись, но не поясной поклон. А тут он кладет. И говорит, Господи Иисусе Христе Боже, прости меня, грешного. Прости меня, и он плачет в слезах. Прости меня, грешного, что я не допустил детей к тебе. Тут я заревел. Я стою. Заливался слезами и не мог выдержать такую сцену. И он потом выпрямился, повернулся и ушел. Я владыку Феогноста спрашивал, скажите мне, кто это был, что ему рассказал это. Никто не может мне сказать, кто это был. Ну, монах. Монах такой красивый, высокий, светлый такой. Блондин, красивый такой. Но я был в восторге. Потом мы пошли дальше к преподобному, а там был акафист. Это уже, ну это август месяц, там, уже, ну после шести. Мы зашли, а там уже народ стоит. И появился акафист. Ну мы запели акафист, то есть я в хоре пел всегда, то, что мы пели акафист. Переполненный храм. А с этими женщинами, которые сидели на площади до этого, когда... И потом к ним подошел, чтобы мне было любопытно. То есть, и я что-то в себе чувствовал такое, что это вообще Русь, Россия это тогда. Вообще. И подошел, и были такие рубли красивые, серебряные, советские эти. Я вытягиваю рубль и предлагаю ей рублю, она отворачивается. Я огорчился немножко, потому что я протягиваю руку и ставлю так рубль, то есть отказывается. Ну, возьмите Христа ради, говорю, она взяла. Даже трудно было понять для нее, кто я, а для меня кто она. То есть это ну, такое явление было. И когда вошли к Сергию Радищу, там акафист пили вся церковь. И стояли, но подходили. А я заметил, что там у раки, раку святого, я не знал, что это такое. Мне там 20 лет, мы никогда не видели. Мы в Иерусалиме не бывали, там, где преимущество Елизавета, но еще не прославлено. А у нас, ну, были частички мощей, были в этих мощевиках, там, в иконах, и все. А рака святого... И мне был трепет, как это будет, что это, как это. И мы все стою, и потом, когда приближались потихоньку, наш акафист пели, потом снова акафист пели. У раки стоял такой очень старый, ну, старец, такой, он поднимал форточку, это я помню, жест, поднимал форточку, и люди прикладывали, он что-то шептал им. Я все загадывался, что же он шепчет. Что же он говорит, и что он тогда мне скажет? Мне это немножко беспокоило. Что он говорит? Подходит, вижу, и каждому что-то говорит. А тут сотни людей. Значит, потом я подхожу, значит, перекрестился, приложился, и он, значит, наклонился, и мне говорит, вы семинарист? А я говорю, не семинарист. Да-да, вы семинарист. Да нет, я не семинарист. Да, говорит. Я был только с усами, то есть, Между прочим, я никогда в этом возрасте, даже позже, не собирался стать духовным лицом или служителем церкви. Я просто был в церкви, хором управлял, там, в жизни церкви, то есть не службы не пропускали и так далее, но мне по медицинской линии шло, так что не собирался. И он третий раз говорит: вы семинарист, я из Парижа. Да поможет вам Сергий преподобный. Он поможет вам, говорит. И с этого момента я как бы поднялся на облаке и выхожу совершенно не знаю, какой у меня был вид. Думаю, товарищ говорит, что с тобой? Я вышел с хором, как на облаке. То есть после преподобного. И этот старец, я тоже не знаю, кто это был. Кто мог быть. Да, вы семинарист. А я в семинарию в Джорданвиль отказался ехать, чтобы не бросать родителей, чтобы мои братья старше меня, я родился поздно. Если бы и уехал, они остались бы. Ну, мне такое впечатление, что они просто не отказался уезжать. А потом я в Джорданвиль все равно приехал, но уже как архиерей, когда владыка Лавр сослужил литургию, только что был хиротоне у меня. Он был тогда архиепископом Лавром. Он мне дал благословить стол в трапезе нашей после чина Богородицы там, по ноге. И я сел около владыки. И у меня было чувство такое, что я приехал домой. Просто как дома. То есть у нас дома было такое понятие. Так что я все-таки в Лавру приехал. В семинарию все-таки приехал. Нет, это осталось очень живое в памяти, этот момент. Это прикосновение, потом эти слова старцы, они как-то врезались. А мои товарищи, они как-то сильно отмечали, что с тобой произошло.
Это был фрагмент беседы высокопреосвященнейшего Михаила Донского, архиепископа Женевского, Русской Православной Церкви за границей. Во время краткого пребывания в Москве владыка Михаил посетил магазин «Православное слово» на Пятницкой, где мы и записали обширную беседу, выдержку из которой сегодня предложили вашему вниманию, дорогие наши слушатели. Программа «Память их в рот и род» Ольги Сергеевны Четверухиной, внучки священномученика протоиерея Ильи Четверухина, продолжает сегодня рассказывать вам о биографии одного из ныне прославленных святых, священномученика, епископа Афанасия Сахарова.
Память их в рот и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
В 1936 году он уже был к этому времени во Владимире жил. Он все время стремился как-то вот в свой родной город, Владимир. Он прожил там до 1936 года, когда его снова арестовали. Причем поводом для ареста было совершенно чудовищное обвинение. Его обвинили в связи с Ватиканом, ни много ни мало. Дело в том, что когда он потом рассказывал об этом, он говорил, что в 1936 году он не только не имел никакой связи с Ватиканом, но он вообще в принципе не был знаком ни с одним католиком. Кроме этого, еще обвинили заодно и в связях с белогвардейцами на Украине. Ну, то есть писали, что рука написала, без всякого смысла и основания. Однако приговор был реальный. 5 лет Беломоро-Балтийских лагерей. Беломоро-Балтийские лагеря – это строительство Беломоро-Балтийского канала. И там он честно пробыл с 1936 по 1941 год. Работа там была всегда изнурительная, а зачастую и просто опасная. Но, однако, иногда вот были более легкие работы, и владыку Афанасия назначили инкассатором. Ну и тут как-то ему не повезло. У него кто-то украл 1000 рублей. Конечно, пришлось об этом доложить начальству. Но там начальство не стало разбираться, кто прав, кто виноват. И в 1937 году он угодил в штрафной изолятор. Ну, штрафной изолятор – это вообще самое страшное место, которое только можно себе представить. Там, конечно, никогда ничего не отапливалось, люди жили в таком холоде, какой был на улице. Еду там тоже было сложно назвать едой. В общем, это было ужасно. Но, тем не менее, он пережил это и вышел. В начале Великой Отечественной войны, уже буквально в июне-июле, его отправили в онежские лагеря Архангельской области. Причем 400 километров надо было идти пешим этапом и все свои вещи нести на себе. В результате этого владыка настолько ослабел, что вообще всерьез готовился к смерти. Из онежских лагерей его отправили уже в 1942 году, отправили в бессрочную ссылку в Омскую область. И там он работал ночным сторожем на огородах. Потом его переселили, он был очень больным человеком, уже совершенно это было очевидно даже для этих, кто его сторожил. Ему разрешили переселиться в город Ишим, и там он жил на средства, которые ему присылали друзья и духовные чада. А в 1942 году зимой его неожиданно этапировали в Москву и снова начали допрашивать. Следствие длилось 30 дней. Допрашивали его около 30 раз, чаще всего ночами, часа по 4 шел допрос. Однажды даже целых 9 часов. В общем, совершенно безжалостно, конечно, с ним обращались. На допросах Афанасий не пытался выдать себя за сторонника советской власти. Он говорил, что я не мог примириться с советской властью, не признающей религии. И тут его осудили в 1943 году, его осудили на 8 лет и направили в мариинские лагеря, это Сиблаг. И здесь он работал ассенизатором. Он говорил, что эта работа устраивала его, потому что оставляла много свободного времени. Надо сказать, что он всегда очень любил поэму Алексея Константиновича Толстого, Иоанн Дамаскин, и вообще судьбу главного героя этой поэмы, Иоанна Дамаскина, он отождествлял в какой-то степени со своей судьбой. Там певец – это очиститель отхожих мест, а здесь архиерей – ассенизатор. Летом 1946 года его зачем-то опять этапировали в Москву для нового следствия, уже по какому-то новому ложному доносу. Но этот доносчик отказался от своих показаний, и его отправили снова отбывать дальше наказание уже в темниковские лагеря Мордовии, где он уже и отбыл свой срок до конца. Физически он уже был настолько слаб, что даже были вынуждены признать его инвалидом. Уже он там не работал. Надо еще немножко рассказать о том, как он проводил время свое в заключении. Никогда нельзя было увидеть его праздным. То он работал над литургическими заметками, то украшал бисером бумажные иконки, то ухаживал за больными. И при постоянном утомлении, буквально изнеможении, владыка, в общем, находил духовную пользу в этом. Он видел в этом возможность проявить силу своей веры. Он неизменно держался устава Святой Церкви, никогда не прерывал молитвенного правила. Он молился не только келейно, но устраивал даже общие такие моления вместе со своими сокамерниками. И даже в лагере он старался держать посты, находя возможность принимать только постную пищу. Ни при каких обстоятельствах владыка не терял веры в Бога и чувства великой к нему благодарности. Еле живой после пыток, сдерживая стоны, святитель часто говорил близким людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога», и первым сам запевал: «Хвалите имя Господне». И пение это его оживляло. Вновь пришедшие узники, которые вначале очень терялись, он ободрял: «Не падайте духом, Господь сподобил вас по своей великой милости немного за него пострадать, и благодарите Бога за это». Итак, 9 ноября окончился последний срок его лагерных мытарств, и можно подвести такой итог. Путь владыки по тюрьмам и ссылкам был нескончаемым и изнурительным. Он побывал в тюрьмах Владимирской, Таганской в Москве, Зырянской, Туруханской. Побывал он в лагерях Соловецком, Беломоро-Балтийском, Онежском, Мариинском в Кемеровской области, Темниковском в Мордовии. Но и после окончания срока его держали в полной неизвестности о дальнейшей судьбе. Его не отпустили на свободу под таким благовидным предлогом, что он инвалид, и некому его содержать, у него никого нет на воле близких знакомых, близких родственников, и поэтому его в принудительном порядке поместили в дом инвалидов на станции Потьма в Мордовии. Хотя, когда его туда определили, дом инвалидов еще не был построен. Достроен, вернее. И в ожидании завершения строительства ему пришлось еще 2,5 года провести в том же самом лагере. Вот эта неопределенность и постоянное ожидание освобождения изматывало в конец его нервы, и в январе 1954 года у епископа Афанасия случился первый инсульт. В мае 1954 года строительство дома инвалидов было наконец закончено, и епископа Афанасия перевели туда. Но условия жизни в этом доме почти не отличались от лагерных. За территорию выходить не разрешалось, переписка была ограничена, свидания практически не разрешались. При этом формально он числился свободным человеком. И вот, находясь в этом доме, архиерей пишет такой труд: «Этапы и даты моей жизни». Это такой автобиографический документ, своеобразная автобиография. Основное место в этой автобиографии занимают даты арестов, название тюрем и имена людей, с которыми Господь сводил его в тюремных камерах и на этапах. Он как бы подводит итог своего 33-летнего архиерейского служения, в течение которого, как выяснилось, он управлял епархией, по-настоящему так управлял епархией, 2 года, 9 месяцев и 2 дня из 33 лет. Провел на свободе, находясь не у дел, 2 года и 8 месяцев. В ссылке он был 6 лет 7 месяцев, а в тюрьмах и лагерях 21 год и 11 месяцев. Вот такой скорбный итог его жизни подвел он. В конце этого труда он замечает, цитирую: «Обычно в жизни бывает, чем дольше разлука, тем больше ослабевают связи. Христианская любовь изменяет этот порядок. Мои добрые заботники, движимые христианской, а не мирской любовью, с каждым годом усиливают проявление своей заботы и попечения обо мне». И тут он приводит цифры о том, какие и сколько посылок он получал. Надо сказать, что он скрупулезно вообще подводил все итоги, и вот он подсчитывал свои дни, сколько он был, где, в каких ссылках и тюрьмах, и также он точно подсчитал, сколько он получил посылок. И, значит, он пишет, что в 44-м году он получил 72 посылки, а в 54-м году он получил уже 200 посылок, и всего за это время он получил 1120 посылок. Надо сказать, что однажды перед Пасхой он получил так много посылок, что уголовники на дверях его камеры написали «продуктовый склад». Итак, все-таки 7 марта 1955 года епископа Афанасия окончательно освободили уже из этого Потьминского инвалидного дома, который своим режимом и вообще психологически окончательно подорвал его здоровье. И вначале владыка поселяется в городе Тутаеве, Романов Борисоглебск, Ярославской области. А в конце лета этого 55-го года патриарх Алексей Симанский назначает епископу Афанасию пенсию, благодаря которой в октябре того же года он смог перебраться в родную свою Владимирскую область, в небольшой городок Петушки. Нужно тут отметить, что вообще Владимир и Владимирская область в силу своей близости к Москве и одновременно удаления от нее более чем на 100 километров, как известно, значит, люди не имели права селиться ближе, чем 100 километров от Москвы, бывшие заключенные. И вот эти места стали пристанищем для очень многих ссыльных священнослужителей. В первое время он снимал себе небольшую комнатку в Петушках, а со временем он поселился в доме архимандрита Исидора Скачкова, который скончался в 1959 году. Я скажу несколько слов об этом архимандрите. Он нам интересен постольку, поскольку связан с Зосимовой пустынью. Он поступил в Зосимову пустынь в 1902 году. В 1914 году он был пострижен в монахи и очень близок был к старцу Алексию. Он был как бы его вторым келейником. Вот известен его келейник старец Макарий, а Исидор, он помогал Макарию, когда тому надо было куда-то отлучиться, куда-то уехать. Он на это время помогал старцу Алексию, опекал его. И даже когда старец Алексей вместе с Макарием перебрались в Сергиев Посад, он тоже там рядом с ними обретался и тоже помогал Макарию, когда тому надо было куда-то отлучиться, он ухаживал за старцем Алексеем. Ну, в конце своей жизни он оказался в этих Петушках, как и многие другие священнослужители, я уже говорила, и его духовные дети помогли ему купить вот небольшой домик. и который после его смерти достался вот владыке Афанасию. В том же 1959 году скончался и духовник владыки Афанасия, архимандрит Иеракс Бочаров, который тоже жил к этому времени уже во Владимире. Он очень горевал по этому поводу и похоронил его, он рядом со своей матерью, Матроной Андреевной. Он даже, в общем, отдал ему свое как бы место на кладбище. Настолько он высоко ценил этого старца светлого и тихого. Как же протекала жизнь владыки в Петушках? Это было ежедневное исполнение всех служб, и утренних, и вечерних, а в промежутках он работал над богослужебными книгами и принимал посетителей. Исправление церковных книг, как он там пишет, это неотложное дело. Надо не только то, чтобы православные умилялись хотя бы и непонятными словами молитвословий, надо, чтобы и ум не оставался без плода. Пойте Богу нашему, пойте разумно. Помолюся духом, помолюся и умом. Я думаю, что в настоящей церковной разрухе в значительной степени повинны мы тем, что не приближали наше дивное богослужение, наши чудные песнопения к уму русского народа. Для всей деятельности святителя было характерно стремление к точному следованию преданиям, которое означало для него в первую очередь верность смыслу. Хотя к этому времени владыка формально был на свободе, однако власти сковывали его действия, ему не разрешали совершать богослужений, служить ему разрешали только при закрытых дверях храма и без архиерейских регалий. Тут нужно упомянуть о том, что в 1957 году проводилась кампания по реабилитации осужденных во время сталинского террора, и прокуратура Владимирской области взялась снова рассматривать дело владыки Афанасия от 1936 года. И на дому его допросили, но приведенные им в свою защиту доводы не были признаны убедительными, и реабилитация тогда не состоялась, и вообще при жизни владыка не был реабилитированным. Однако были у него в его жизни и утешения. Таким утешением большим были богослужения в Троице Сергиевой Лавре, которую он иногда посещал. Ведь он, помня свой монашеский постриг в ее стенах, обучение в Московской духовной академии, считал себя как бы в числе ее братьев. И несколько раз владыка сослужил патриарху Алексею Симанскому там в Лавре, а в марте 59 года даже участвовал в хиротонии архимандрита Никона Лысенко во епископа Уфимского. Там же, по-видимому, он познакомился и тогда с игуменом Кириллом Павловым, так нам всем известным и любимым нами. И они впоследствии встречались неоднократно. Кирилл Павлов очень полюбил владыку Афанасия и навещал его в Петушках. Богослужение владыка Афанасий совершал очень истово, и молящиеся как-то даже заметили, что во время чтения евхаристического канона он как бы даже ходил вроде бы над полом храма, и его как будто плавно выносила из алтаря какая-то волна. Довелось ему пережить и новый этап либеральных гонений на церковь в период так называемой хрущевской оттепели. Конечно, он умножал свои молитвы русским святым и Матери Божией, покровительнице Руси, в это тяжелое время. Тогда же он сказал, что у иудеев есть разваленные стены плача, к которым они приходят, жалуются на свою судьбу, а у православного русского народа теперь на каждом шагу и каждый день стена плача. Однако, как бы ни тяжела была жизнь владыки, он никогда не унывал. Напротив, и в тюрьмах, и в лагерях, и в ссылках он преисполнялся какой-то удивительной энергией, находя спасительные для души занятия. Так вот, например, смерть матери побудила владыку не только к горячим молитвам о ней, но и к написанию фундаментального труда о поминовении усопших по уставу Православной Церкви. Этот труд был очень высоко оценен митрополитом Кириллом Смирновым. В августе 41 года Преосвященный Афанасий составил молебные пения об Отечестве, исполненные глубокого покаяния и необычайной молитвенной силы, обнимающие все стороны жизни нашего Отечества. В период заключения владыкой были составлены молебные пения, такие «О сущих в скорбях и различных обстояниях», «О врагах, ненавидящих и обидящих нас», «О сущих в темницах и заточении», «Благодарение о получении милостыни», «О прекращении войн и о мире всего мира». И поистине святитель Афанасий пел Богу «Донде же есмь», как говорит наш псалмопевец Давид. Пел он даже во вратах смерти, и Господь сохранил своего служителя для любимых им церкви и отечества. Годы исповедничества веры Христовой в лагерях и тюрьмах, как бы ни были они тяжелы и ужасны, стали на жизненном пути владыки не потерей, а приобретением. Никто никогда не слышал от владыки ни слова ропота на тюремное прошлое. Годы страданий стяжали его смиренной душе тот благодатный свет духа, которого так недостает миру. И на этот внутренний свет сразу со всех сторон потянулись люди. Непрерывной цепочкой шли и шли они, сменяя друг друга. Люди эти встречались у владыки с чистой душой, наполненной непрестанной молитвой. Каждого пришедшего встречал он добротой, участием и любовью. Он делился с каждым своим богатым жизненным опытом, раскрывал смысл Евангелия и житий святых угодников Божьих, наставлял, что таланты – это дар Божий, ими нельзя гордиться, помогал пастырям приводить посомых к истинному покаянию. При его скромных потребностях ему не только хватало его пенсии, но он еще старался помочь, кому мог. Все работы, которые он кому-либо поручал по переписке его рукописей, по фотографированию икон, он старался оплачивать до последней копеечки, а за неразборчивые рукописи платил вдвое. Преданные духовные дети в то время заботились о нем, служили ему, и они вспоминали впоследствии, как он был прост и внимателен в общении, как ценил самую малую услугу, за которую всегда старался отблагодарить. Живя в Петушках, владыка получал до 800 писем в год, поддерживая переписку со многими бывшими соузниками, скорби которых переживал как свои. К Рождеству и Пасхе он посылал по 30-40 посылок нуждающимся в помощи и утешении. И тут мне хочется привести его ответ на вопрос, как спастись. Это очень важный, конечно, вопрос, наверное, самый главный для нас, для всех. И вот что ответил владыка Афанасий. Самое главное – это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому что вера – фундамент всего. Второе – это покаяние. Третье – молитва. Четвертое – добрые дела. А хуже всякого греха – отчаяние. К покаянию владыка учил прибегать как можно чаще, сразу, как только осознается грех. Нужно очищать душу слезами покаяния. Молитва же заполняла всю его жизнь и была такой живой и сильной, что люди, молящиеся с ним, казалось, отрекались от всего земного, и многие по его молитвам получали скорую помощь. Владыка часто говорил, что в трудных случаях жизни надо молитвенно обращаться к тому святому, чье имя ты носишь. Молитвенное обращение к нашим заступникам, святым Православной Церкви, он вообще считал очень важным, придавал ему особое значение. Ему, в общем, была свойственна даже и прозорливость, но он ее скрывал и обнаруживал ее только в исключительных случаях, ради необходимости для пользы ближних. И вот этот святой при жизни уже человек делает совершенно потрясающее признание. Цитирую. Я сейчас больше, чем прежде, вижу и сознаю свою греховность, но вместе с тем, с большим, чем прежде, дерзновением, читаю слова 16-го псалма: «Услыши, Боже, правду мою, ту единственную правду мою, что при всей моей греховности я с Божьей помощью иного Бога не знаю, кроме единого, и к Нему всегда обращаюсь. Твой есть ас, я твой, твой, спаси меня». И вот мы приближаемся уже к концу его жизни. Летом 1962 года его навестили гости дорогие из Троицы Сергиевой Лавры. В том числе у него был и игумен Кирилл Павлов. Они вместе совершали богослужение, читали, разговаривали. И жизнь там была, конечно, очень благостная. И когда отец Кирилл уезжал, то он сказал: «Я побывал в скиту, получил пользу и для тела, и для души». Вспоминает об этом Нина Владимировна Типани, которая тоже тогда, этим летом, жила у владыки Афанасия и присутствовала при всех этих богослужениях и беседах. И вот как она отозвалась об игумене Кирилле: «Когда уехал этот высокодуховный человек, мне показалось, что из дома ушел ангел». Такую характеристику она дала в 1962 году нашему замечательному святому архимандриту Кириллу Павлову. Но уже в августе 1962 года Афанасий начал поговаривать о том, что ему пора умирать. И он настойчиво часто говорил об этом. Близкие ему люди, чада его, начали ему говорить, что они не перенесут разлуки с ним. Но он очень строго им ответил, сказал так, что разве можно так привязываться к человеку? Этим мы нарушаем свою любовь ко Господу. Не одни ведь, а с Господом остаетесь. Вот так он их поставил на место. За некоторое время, уже близко к его кончине, 12 октября, в канун 50-летия его монашеского пострига, из Лавры приехали наместник Лавры архимандрит Пимен, благочинный архимандрит Феодорит и духовник Лавры игумен Кирилл Павлов. Это очень обрадовало нашего дорогого владыку Афанасия. В самый день празднования владыка был особенно благостным, благословлял всех присутствующих, хотя самочувствие его было уже к тому времени очень плохое. И вот с ним случился удар. И 24 октября снова из Лавры приехали, в том числе и игумен Кирилл. В воскресенье 28 октября уже наступила смерть. Накануне владыка уже не мог говорить в пятницу. Он был погружен в молитву. Но тихо все-таки сказал в последний раз: «Молитва всех вас спасет». Затем он написал рукой на одеяле: «Спаси, Господи». И больше они от него не услышали ни слова. Скончался он в 8 часов утра, в воскресенье 28 октября, на память святителя Иоанна Суздальского. Надо сказать, что он как-то, в общем, предсказал даже день и час этот заранее, потому что вот уже находясь в полусознании, он часто говорил: воскресенье, 8 часов. Вот как-то вот эти слова вот у него проскальзывали в его полубреду. 30 октября состоялся вынос его тела. К этому времени приехали все самые близкие ему люди. Отец Иосиф, владыка Симон, отец Кирилл из Лавры. С утра у дома уже толпился народ, так что едва можно было протиснуться в комнату. Владыка лежал в гробу в полном облачении, лицо его было спокойно, хотя митра придавала ему несколько торжественный и строгий вид. В руках у него было Евангелие, икона, медное распятие. Гроб накрывала архиерейская мантия. Поверх нее лежал клобук. Он был одет в облачение, темно-синее такое облачение, которые он сшил сам еще давно, будучи в заключении. И он завещал похоронить себя в этом именно облачении. Его, конечно, желание было исполнено. После панихиды, которую отслужил отец Кирилл, гроб вынесли и поместили на грузовик. Как ни странно, власти разрешили похоронить владыку во Владимире на Введенском кладбище рядом с его матерью и отцом Ираксом. И вот этот грузовик отправился во Владимир. Подъехали они к Успенскому собору уже к вечеру, а народ там ждал с утра. Навстречу вышло духовенство, на паперти отслужили литию, и гроб внесли в собор. Так много народу было под сводами этого огромного древнего храма, что, в общем, даже было трудно стоять. Началась панихида. Ее неторопливо и степенно служили 12 священников во главе с владыкой Симоном. Во всем чувствовалась огромная любовь и уважение к усопшему. После панихиды люди потянулись к гробу, и каждый старался протиснуться и прикоснуться, унести с собой частицу святости. На ночь собор не закрывали, он был полон. Читали Евангелие, совершали панихиды, литии, а люди все шли и шли. На следующий день те священнослужители проводили владыку до могилы, здесь отслужили литию и предали тело земле. Епископ Фадей Успенский, который был с ним очень близко знаком, они еще во время ссылки познакомились, так сказал о нем. Сам владыка называет себя епископом на покое, но разве не вернее сказать, что он епископ на подвиге? Притом на подвиге очень суровом, имя которому – самоотречение ради усердной молитвы за человечество, так нуждающееся в печальниках и молитвенниках. И сейчас, конечно, от себя уже скажу, мы так нуждаемся в печальниках и молитвенниках. В августе 2000 года он был канонизирован в лике новомучеников исповедников российских как священный исповедник. И день празднования его памяти назначен 28 по новому стилю октября. Это день его праведной кончины. 20 октября 2000 года состоялось обретение и перенесение мощей святителя Афанасия. Крестным ходом нетленные останки святителя были доставлены во Владимирский Богородице-Рождественский монастырь, наместником которого он был в 1920 году. В заключение я считаю нужно привести цитату из этой замечательной великой службы «Всем святым в земле российской просиявшим». «Приидите, соборы российские, сущие в стране нашей святые восхвалим, преподобные и иерархи, и князи благоверные, мученики и священномученики, и Христа ради иродивые, и жен святых сословия, вкупе именуемые и неименуемые, сии бо воистину делы и словесы, и многовидным житием, и от Бога дарование соделавшиеся святые, и Руси ты заимение святости подаша, их же и гробы Бог чудесы прослави, и ныне несредственнее прославшему их Христу предстоящее. Молятся прилежно о нас, любовью совершающих светлое их торжество. Священно исповедниче Афанасии, моли Бога о нас. В заключение хочу еще раз пожелать всем здоровья и благих молитв в этот период наступающего последней страстной недели вскоре Великого Поста, который в этом году каким-то совершенно стал удивительным, никогда прежде не бывшим в нашей стране. Да и
вы слушали передачу из цикла память их в род и род. В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.